Теперь станция была совершенно безлюдна. С тех пор, как автоматы были заперты, по неизвестной мне до сих пор причине, в нижних складах, можно было бродить по коридорам, не встречая никого, как на бесцельно дрейфующем судне, машины которого пережили гибель команды. Когда я поставил на полку 9-й том монографии Гезе, мне показалось, что сталь, скрытая слоем пушистого пенопласта, задрожала у меня под ногами. Я замер, но дрожь не повторилась. Библиотека была тщательно изолирована от корпуса, и вибрация могла иметь только одну причину. Стартовала какая-то ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не решил окончательно, выполнить ли мне желание Сарториуса. Если я буду вести себя так, будто полностью одобряю его планы, то в лучшем случае смогу лишь оттянуть кризис. Я был почти уверен, что дело дойдет до столкновения, так как решил сделать все возможное, чтобы спасти Хари. Весь вопрос в том, имел ли Сарториус шанс на успех. Его преимущество передо мной было огромным. Как физик, он знал проблему в 10 раз лучше меня, и я мог рассчитывать, как это ни парадоксально, только на сложность задач, которые ставил перед нами океан. В течение следующего часа я корпел над микрофильмами, пытаясь выловить хоть что-нибудь, доступное моему пониманию, из моря сумасшедшей математики, языком которой разговаривала физика нейтринных процессов. Сначала мне это показалось безнадежным, тем более что дьявольски сложных теорий нейтринного поля было целых 5, верный признак того, что ни одна из них не является правильной. Однако в конце концов мне удалось найти нечто обнадеживающее. Я переписал некоторые формулы и в этот момент услышал стук. Я быстро подошел к двери и открыл ее, загородив собой щель. В ней показалось блестящее от пота лицо Снаута. Коридор за ним был пуст. «А, это ты», — сказал я, приоткрывая дверь. «Заходи». «Да, это я». Голос у него был хриплый, под воспаленными глазами мешки. На нем был блестящий резиновый противорадиационный фартук на эластичных помочах. Из-под фартука выглядывали перепачканные штанины все тех же брюк, в которых он всегда ходил. Его глаза обежали круглый, равномерно освещенный зал и остановились, когда он заметил стоящую у кресла Хари. Мы обменялись быстрым взглядом, я опустил веки, тогда он слегка поклонился, а я, впадая в дружеский тон, сказал: «Это доктор Снаут, Хари. Снаут — это моя жена».
«Я малозаметный член экипажа, и поэтому...» Пауза становилась опасной. «Не имел случая познакомиться».
Хари усмехнулась и подала ему руку, которую он пожал, как мне показалось, немного обалдела. Несколько раз моргнул и застыл, глядя на нее, пока я не взял его за плечи.
«Извините», — произнес он тогда, обращаясь к ней, — «я хотел поговорить с тобой, Кельвин».
«Разумеется», — ответил я с какой-то великосветской непринужденностью. Все это звучало как низкопробная комедия. Выхода, однако, не было. «Хари, дорогая, не обращай на нас внимания. Мы с доктором должны поговорить о наших скучных делах». Я взял Снаута за локоть и провел его к маленьким креслицам в противоположной стороне зала. Хари уселась в кресло, в котором до этого сидел я, но подвинула его так, чтобы, подняв голову от книжки, видеть нас.